В этой лекции я хотел бы поговорить о чудесах. Как выразился один из христианских мыслителей, христианство, оно нераздельно связано с чудесами. Библия буквально наполнена чудесами, которые творил Бог. Это история Ветхого Завета, это история Нового Завета, когда говорится о личности Иисуса Христа. Это история церкви, когда вот апостолы в ранней церкви, они, их руками были совершены множество чудес и знамений. И действительно, весь Евангелие, вот история о Христе, она основывается на чудесах, о том, что Бог проявлял себя или проявлял свою активность вот в мире человека. И интересно, что Библия не просто говорит о чудесах, Библия дает достаточно оснований, чтобы эти чудеса стали факторами, влияющими на наше уверование. Чудеса, по сути, являются краеугольным камнем веры христианской. Одно из самых больших чудес, или, как бы мы сказали, проявление сверхъестественного в естественном ходе событий, это то, что Иисус Христос воскрес. И, по сути, Библия говорит, что воскресение Иисуса Христа – это как раз то доказательство, которое дает Бог, доказательство истинности Слова Христа, истинности учения Христа, истинности предупреждения Христа. Это как раз доказательство того, что все, что говорил Христос о себе, о Боге, об Отце, о человечестве, о будущем человечества, это все истина. Вот христианство, оно ставит чудеса как один из краеугольных камней, на чем основана христианская вера. И, естественно же, чудеса христианства или чудеса христианской повествования, они подвергаются сомнению. И в этой лекции и в последующих, в этом разделе, мы хотели бы порассуждать об этом. Я хотел бы предложить аргументы против чудес или против возможности чудес, в частности, против христианских чудес. И я хотел бы привести аргументы в пользу или в защиту того, что чудеса возможны. По крайней мере, мы постараемся сделать вот такую очень коротенькую экскурсию вот в эту тему, в это рассуждение, которое идет по этой тематике в философском мире. И, конечно же, вначале я хотел бы дать определение, что такое чудеса. Это не полное определение, это не все исчерпывающие понятия будут приведены здесь. Но вот то, что мне нравится, возможно, простыми словами, что есть чудеса. И я бы сказал так, что чудеса по определению – это сверхъестественные проявления в естественном ходе событий. Или другими словами, используя терминологию нашего курса, я бы сказал так, что это проявление метафизики в физике. И вот чудеса, по своему определению, они уже подразумевают существование метафизики. Так как это проявление сверхъестественного в естественном, проявление метафизики в физике, то, естественно, здесь идет речь о том, что должна существовать метафизика, должно существовать что-то сверхъестественное. И, конечно же, мы во всем этом видим сразу же возможность как-то поставить под сомнение. Те, кто подвергает наличие метафизики или существование метафизики, вот в чем мировоззрение метафизика не существует, естественно, они сразу же ставят под сомнение существование и чудес, потому что по определению чудеса подразумевают существование метафизики. И вот если мировоззрение отрицает существование метафизики, тогда вот как части какой-то единой реальности, то оно, это мировоззрение однозначно будет отрицать возможность чудес как таковых. И вот все свидетельства о чудесах такое мировоззрение будет пытаться объяснить или свести вот каким-то объяснением в рамках только лишь физики, в рамках только лишь материального мира. Я помню, может быть, уже больше 10 или 15 лет назад, я как-то прочитал объяснение одной женщины, вот она философ, возможно, она даже позиционировала себя как христианка, но с либерального направления христианства. И была такая интересная статья, довольно-таки длинная, в которой эта женщина описывала вот ее понимание того чуда, или что могло быть, то, что люди восприняли за чудо, когда Христос ходил по воде. И ее идея, ее теория была в том, что Христос просто-напросто катался на льдине, как на доске для серфинга, и в частности от Галилейское озеро, на котором это произошло это событие хождения по воде, оно само по себе питается горной речкой, и эта горная речка берет начало какого-то горного озера, и даже жаркое лето, вот это горное озеро, оно очень холодной температуры. Бывают такие периоды, когда там может образовываться лед. И вот эта льдина с горного озера, она по горной речке. Нужно понять, что это льдина довольно-таки большая, которая могла бы выдержать вес человека. И вот эта льдина по горному этому ручью, в котором много водопадов, очень такой стремительный поток, эта льдина смогла добраться до Галилейского озера. И по сути Христос, просто-напросто используя ветер и волны, и в частности эта история несколько раз делает акцент на том, что были большие волны, и к тому же Христос остался ждать этого ветра и волн на берегу и сказал ученикам своим плыть, и потом он вскочил на эту льдину и, пользуясь ветром и волнами, он помчался вот на таком, на доске для серфинга, вот по этой волне, и ученики видели, как это происходит все. Петр захотел так же, но он не умел так держаться на воде, Петр не умел так хорошо кататься, и вот мы знаем конец этой истории, что его пришлось доставать из воды. Вот такое описание чуда хождения по воде с точки зрения мировоззрения, которое отрицает наличие метафизики, то есть отрицает возможность каких-либо сверхъестественных проявлений в нашем физическом мире. И, конечно же, почему так происходит? Это потому, что сложно опровергнуть свидетельство об этом чуде. То есть тогда мы должны, если мы опровергаем, что истинность этого события, мы тогда, чтобы опровергнуть истинность этого события, нам нужно опровергнуть то, что свидетели были неистинны, то, что свидетельские показания не истинны. Ну, тогда нужно будет отвергнуть какие-либо другие библейские свидетельские показания. Вот о Библии мы будем говорить немножко позже, в следующем, одном из следующих из разделов. Но сейчас я просто хотел бы сказать, что вот по сути человеку приходится решить уравнение. Мы уже с вами об этом говорили. Уравнение, которое выглядит следующим образом. 2 плюс 2 равняется x. И вот очень простое уравнение, которое, возможно, мой сын, который даже еще не поступил в первый класс, он может решить его уже. Но это уравнение не имеет решения, если вы заранее поставите условия. Постарайтесь решить это уравнение. 2 плюс 2 равняется x при условии, что x не может равняться 4. И тогда это уравнение не имеет решения. Вот так же самое приходится порой решать уравнение без решения людям, которые заранее ставят условия, что Бога существовать не может. То есть метафизики быть не может. Просто-напросто ее просто быть не может. Давайте примем это за условие. И естественно, тогда вот все эти свидетельские показания или все эти записи о чудесах, они просто-напросто либо невозможны, либо это легенда, либо же нужно их объяснить с точки зрения просто физики. И порой вот в такое объяснение в рамках физики поверить сложнее, нежели поверить в то, что Бог проявлял себя в истории человечества, проявлял себя видимым образом, действуя в физическом мире. И вот это повествование о катании Иисуса Христа на льдине, оно выглядит немножко смешно, абсурдно, но человек загоняет себя в угол, он вынужден вот так трактовать это библейское повествование, потому что ему нельзя принять даже за вероятность, за возможность того, что Бог может проявлять себя в нашем физическом мире. И вот чудеса – это такое явление, которое мы не умеем объяснить по известным нам законам природы. Это, возможно, случай, это какой-то такой нежданный, его никто не планировал, возможно, только лишь за исключением того, кто совершает это чудо. И люди его не предвидели, как возможный вообще в нашем физическом мире. Но это явление происходит. Вот то, что люди называют чудом. И естественно, раз христианство опирается на чудеса, раз чудеса это одно из доказательств истинности христианства, то, конечно же, есть множество попыток опровергнуть саму возможность чудес. И я бы говорил о том, что есть множество различных таких, как мы говорим, научных, в кавычках, аргументов против чудес. И они сводятся, в принципе, вот, всего лишь к такой фразе, к такому заключению, что чудеса невозможны на том основании, что они нарушают физические законы. То есть, другими словами, если чудеса по определению – это нарушение естественного порядка, то есть, когда что-то сверхъестественное вмешивается в естественный ход событий, поэтому если чудеса – это нарушение естественного порядка, а законы физики нарушить невозможно, то, следовательно, чудеса в истинном смысле этого определения, а не только лишь кажущиеся таковыми, то есть чудеса, они невозможны. И вот, по сути, это, возможно, такой упрощенный пример вот всех этих аргументов научных, или, как говорят еще, натуралистических аргументов против чудес. И, конечно же, стоит как-то ответить на это. И мы понимаем, что физические законы, они действуют повсеместно. Это одно из основ современной науки. Вот это вот такой взгляд или такая предпосылка, она является основой современной науки. И каждый из нас, мы можем испытать это на себе, что закон всемирного тяготения, он действует всегда, и нашим желанием мы отменить его не можем. И вот где тогда спрашивается вывод, раз чудеса – это нарушение законов физики, а мы видим в естественном ходе событий, что эти законы не нарушаются, следовательно, чудеса невозможны. Но, чтобы ответить на этот аргумент, стоит нам обратить внимание на само понятие физических законов. Вот каковы бывают законы, на природу законов. И я хотел бы сразу же вот разграничить законы, которые мы встречаем в нашей жизни. Они могут быть двух видов. Первый вид законов – это описательные законы. И в частности, физические законы, они относятся к этой группе законов. То есть они описывают какую-то видимую закономерность. Интересно, что описательные законы, они ничего не предписывают. Они просто говорят о определенной закономерности, которая была обнаружена, и вот была попытка описать эту закономерность, что и выразилось в конечном итоге вот в какой-то закон, физический закон, который описывает определенную закономерность в физическом мире. Есть другая группа законов, предписательные законы. Вот сюда относится, возможно, если просто так объяснить, правила дорожного движения. Они предписывают. А заметьте, что правила дорожного движения, они не описывают то, как происходит сейчас ситуация на дороге, но они предписывают. И очень важно, чтобы за каждым предписательным законом стояла какая-то сила, которая могла бы посодействовать тому, чтобы эти законы воплощали, чтобы они выполнялись, эти законы. И в частности, государство имеет исполнительную службу, и это полиция, которая следит за исполнением законов, это и административные какие-то вот взыскания, которые стимулируют людей исполнять эти предписывающие законы. И вот интересно, что законы физики, они как раз не относятся к предписывающим. Когда кто-то в аргументе говорит, что законы физики требуют выполнения чего-либо, нам нужно здесь правильно подвести черту, что законы физики ничего не предписывают, они только лишь описывают определенную закономерность. И вот когда мы понимаем, что законы физики, то, как мы их сформулировали, они всего лишь описывают определенную закономерность, нам нужно перейти к следующему пункту нашего аргумента, сказать о том, что на протяжении веков взгляды на науку и эти физические законы предписательные различались, и они менялись. И я не буду очень много, возможно, здесь приводить фактов, всего лишь коротко очень хотел сказать о том, что можно выделить три таких периода, или, может быть, три научных мировоззрения в истории. И они радикально отличаются друг от друга. Первый период – это, возможно, физика или мир Аристотеля. Аристотеля – это Коперника, Галилея. И чем этот мир отличался? Чем вот эта идея вот этого научного мировоззрения в истории характерна? Земля рассматривалась как центр творения. Она была неподвижная, непрозрачная земля, которая окружалась множеством прозрачных сфер. И вот эти прозрачные сферы, они вращались в разных направлениях. И небесные тела, которые мы наблюдаем, они неподвижно были закреплены на этих сферах. И фактически это был такой шар Земли, который покрывал множество прозрачных сфер, вращающихся в разных направлениях. И считалось, что время абсолютно, и тела можно было как-то понимать эмпирически, и так же само можно было просто разумом, рассуждая, наблюдая их, и просто абстрагироваться от них, вот их формы и видов, и просто пытаться понять сущность этих тел на расстоянии удаленно. Интересно, что множество таких свойств, как цвет или свет, даже теплота, звук, это являлось таким неподвижным качеством каждого тела, и тело сообщало свои качества или форму наблюдателю непосредственно на расстоянии, вот буквально как таким вот прямое знание, либо же опосредственно через вот какие-то другие предметы. И интересно, что эта теория, научная теория, она считала, что все тела состоят из четырех основных таких стихий: огонь, воздух, вода и земля. Эти стихии как основа всего сущего. Это, возможно, очень коротко, очень просто, но идея вот этого мира, научного мира Аристотеля. И буквально конец 17 века и вот до начала 20 века это научное мировоззрение сменилось другим, как мы говорим, мир Ньютона. И это, возможно, наследие эпохи Возрождения. И идея этого мира, она другая. В том, что как раз материя и пространство, вот оно все движимо, и их можно, движение может объяснить все явления. Вот такой термин даже употребляется. Механицизм. То есть материя и пространственное движение объясняют все явления. И что характерно для этого научного, так сказать, взгляда на мир? Или, как мы говорим, такого научного мировоззрения, о том, что мы можем все познать только эмпирически, и тела познаются эмпирически с точки зрения их движения. И вот здесь говорится о том, что время остается так же самое абсолютно, но интересно, что вот идея того, что качество тел, такие как свет, тепло, цвет и другое, это все состоит из частиц. И как раз это аксиома дальнодействия, что тело может на расстоянии передавать информацию себе отвергнуто. Вот всякое взаимодействие объясняется всего лишь через понятие эфира. То есть определенное такое невидимое вещество, которое наполняет собой все, и все движется через эфир. И то есть буквально есть энергия, поле энергии, которое передает вот эти частицы или энергию на расстояние, и все познается только лишь движение. Каждая частица Вселенной, она притягивает другую частицу, или, возможно, прямо эта сила, она прямо пропорциональна их масс, и обратно пропорциональна квадрату их расстояния между ними. И вот это была очень такая действительно революционный взгляд, он совершенно по-другому рассматривал существующую реальность. Земля уже не есть центр Вселенной, вот этих прозрачных сфер вращающихся не существует, тела небесные не закреплены на этих сферах. Это был абсолютно другой взгляд. И было по-другому описана реальность. К тому же говорилось о том, что как раз вот здесь связь между массой и силой, и скоростью. И эта теория не просуществовала вечно. Вот где-то в начале 20 века, может быть, говорим о мире Эйнштейна, когда сменяется абсолют, время перестает быть абсолютом, а абсолютом становится скорость света. То есть это единственная абсолютная величина. И мы можем сказать, что сейчас еще наука развивается в этой мировоззренческой системе, в этой научном взгляде. То, что мир познается только лишь эмпирически, и мир состоит из основанной материи, в которой происходят все события, и времени как такого абсолютного не существует. Время – это одно из измерений, Это четвертое измерение, возможно, событий. И как раз вот то, что основой мира Ньютона была гравитация, то есть здесь гравитация — это уже не притяжение, а ускорение, вызванное единственным возможным во Вселенной движением, это криволинейным движением. И Эйнштейн говорил, вот этот период этого мира научного говорит о том, что ни одно тело не находится в состоянии покоя, все движется относительно друг друга. И движение не только пространственное, ему невозможно увидеть механизм, Вселенную, вот движение Вселенной как единого целого. И интересно, что абсолютными системами является эмпирическая, как скорость света, и философская, то есть абсолют, то, что Вселенная имеет какой-то пространственно-временный континуум, который называют относительностью. И вот, исходя из сравнения вот этих трех научных взглядов, мы можем сказать, что наука находится в состоянии вот какого-то непрерывного изменения, порой радикального, порой просто абсолютно контрастного, противоположного. И вот наше мировоззрение, оно не должно зависеть от временных каких-то научных взглядов. И когда человек говорит о том, что наука, она опровергает чудеса, здесь стоит мягко указать, что наука сама по себе, она меняется. И научный взгляд, он претерпевает радикальные, вот, кардинальные изменения. И, возможно, стоит сказать, что научные методы, равно как и выводы, они менялись и будут меняться снова. На этом, по сути, основана вся наука, что мы отвергаем какую-то старую, ложную гипотезу или теорию в пользу новой, которая бы объяснила лучше вот те наблюдения, которые мы видим. По сути, что такое научный метод? Научный метод подразумевает наблюдаемость, то есть мы видим какую-то закономерность, и мы видим, что эта закономерность, она повторяется, и мы пытаемся повторить, мы находим причину, что является причиной вот наблюдаемого события. Мы повторяем, мы видим, как мы можем управлять, мы можем постараемся опровергнуть, вот, или, может, не допустить это определенная повторяемость этого явления, тогда мы можем говорить, что это вот действительно это является причиной, и мы можем эту теорию попытаться опровергнуть и проверить научным методом истинность ее. И тогда мы можем сказать, что вот это явление мы можем предсказать на основании совокупности вот этих причин.